Здравствуйте, товарищи. Это канал «Точка сборки», в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, а это значит, что на канале «Точка сборки» у нас передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
Ну что, друзья, продолжаются у нас перемены мирового масштаба. В любом случае, кому-то они нравятся, кому-то нет. Но все идет так, как идет. И, наверное, уже с этим ничего не поделаешь. Да и, наверное, не надо. А в любом случае, времена меняются. И мы, как говорится, меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, все равно те ошибки, которые были сделаны за последние сколько? 35, 40, а может быть, даже больше лет. Может быть, даже и за 80 лет. А может быть, и за 100, и за 120. Все равно требуют своего исправления. И вот сейчас пришло, видимо, такое время, когда за те ошибки, которые сделаны в том или ином варианте, в том или ином качестве, теми или иными странами и так далее и тому подобное, все равно приходится расплачиваться. Если вспомнить великий фильм «Место встречи изменить нельзя», там была фраза, что самое дорогое на свете – это глупость. Почему? Потому что за нее дороже всего надо расплачиваться. Вот мы и посмотрим все-таки, как будут исправляться ошибки в мире и, соответственно, сколько за это придется заплатить, какую цену, ну и кто готов, скажем так, на жертвы и на определенный риск. И вот в этом нам поможет Андрей Юрьевич Школьников. Андрей Юрьевич, так в итоге, все-таки, вот эти все ошибки, которые сделаны так или иначе, они все равно должны исправляться, как бы то ни было. И как вот интересно это будет происходить на глобальном уровне и на локальном, если, конечно, это возможно?
Да, друзья, день добрый еще раз. Ну, ошибки нужно все-таки... Давайте разделять. Есть красивые выражения, что то, что можно решить деньгами, это не ошибки, это расходы. И ошибки – это то, что нельзя исправить. У нас должно быть право на ошибку. Без этого никак. Нельзя быть совершенным, нельзя не допускать никаких огрехов. Главное вовремя это понять и исправлять. И исправление – это не просто, ну, как вот ребенок маленький говорит, извините, я так больше не буду, проходит 5 минут, он повторяет то же самое. Ну, он просто понял магическую формулу, надо сказать, извините, как бы, а вот последствий, а сложностей еще нету. Вот мы, взрослые люди, должны понимать, что ситуация выглядит по-другому. Что не только слова исправления, что исправление допущено, чтобы ошибка не стала ошибкой, а была бы быть исправлена, требует жертв, требует риска, требует работы над собой. И если этого не делать, ну, собственно говоря, оно становится необратимым, и тогда уже, извините, как бы исправить ничего не получится, наслаждайтесь последствиями. Собственно, даже смертные грехи надо раскаяться, и вопрос решается. Покаяние. Ну, а дальше мы вспоминаем, что для русского народа характерно, что милосердие выше справедливости. Что бы как бы ни было, то есть это является отличительной особенностью, частью культурного кода.
Может, в этом одна из наших проблем, то, что у нас милосердие это даже выше справедливости?
Это сила. Это сила. Это сила, это возможность дать другим шанс исправить, перевернуть ситуацию. Не всегда все можно решить силой, не всегда все можно решить наказанием. Ты можешь добиться результата в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это приводит к проблемам. Тут нужно все четко учитывать. И текущие расклады, и средние, и долгосрочные. И то, что кажется идеальным, логичным здесь и сейчас, может оказаться проблемой потом. И наоборот. Те жертвы, те сложности, которые мы добровольно принимаем здесь, через какое-то время оказываются нужным результатом, оправдывают и дают результат. И мы, когда на это все смотрим, мы все равно редко живем долгими горизонтами. Есть желание, давайте вот здесь сейчас посмотрим. Не получается. Искусство стратегии – это не разработать гениальную, единственно верную стратегию под план. План, график, действия, работ. И ты берешь, просто по пунктам отмечаешь, и делаешь, 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 и получаешь идеальный результат. И говорят, вот гениальный стратег. Нет. Стратегия – это наблюдать все дерево решений, вариантов, развития, и вовремя переключаться между ними, минимизируя потери, увеличивая выигрыш. Не текущий вариант, а мы в любой точке должны видеть всю программу дальнейших действий, понимая, как отсюда нам попасть максимально эффективно сюда, учитывая это. То есть, перестраивая траекторию движения, не здесь, меняя в краткосроке важные вещи, а понимая, что у нас полностью что-то изменилось, какой-то важный фактор вносится в систему, мы понимаем, как нужно перестроить весь план дальнейших действий. То есть это такое динамическое стратегирование, требующее четкого понимания пути. Не как это делается у той же там, Европы, Америки, когда они фактически принимают решение, исходя из среднесрочного горизонта, и начинают ломать все, что сделано было до. Но то, что мы сейчас наблюдаем в Америке, когда Дональд Трамп, пришедший к власти, фактически перекраивает все стратегические направления, инициативы Соединенных Штатов, просто уничтожая все, что было сделано ранее, это не первый момент. Это часто, на самом деле, для них, можно сказать, даже тактика, подход методический. В 2014 году Соединенные Штаты практически создали соглашение о торговле услугами, транс-тихоокеанское торговое партнерство, транс-атлантическое торговое партнерство. В 2015 году произошел слив через WikiLeaks информации об этих соглашениях, об истинной природе. Фактически это было введение ультраглобализма с очень резким снижением, даже разрушением роли государства. Государства вставились на один уровень с корпорациями. Появлялись суды над государствами и корпорациями, то есть они становились одинаковыми по правам. Это был ультраглобализм. И в 2015 году это все было отменено. Отменено Бараком Обамом, не Трампом. До прихода Трампа было принято решение, и эти структуры были порушены. США несколько лет загоняли туда всех, собственно говоря, Хиллари Клинтон, как госсекретарь, была поставлена под эту задачу. Создать этот ультраглобализм. И вот то, что мы наблюдали недавно, когда Камалу Харрис пытались протолкнуть, когда, по сути, клан Клинтонов стал инициатором ухода Байдена и назначения Камалы Харрис кандидатом от демократов, это была попытка возродить тот ультралиберализм. Но американские элиты достигли консенсуса внутри себя, что этот вариант им неприемлем, и они порушили его полностью. То есть они всех уговорили, всех уболтали вот на это скотство. А потом сказали, не, сами, мы что-то посмотрели, нам это больше не интересно. И остальные остались как дураки из серии, что это было. То же самое мы наблюдаем сейчас с Европой. Соединенные Штаты годами загоняли Европу, убивали об Россию. Сейчас говорят, нет, ребят, нам это больше не интересно. Теперь это ваши проблемы. Жесткий, резкий поворот. То, что мы много раз говорили, что в России такие повороты не пройдут, потому что это будет гидроудар, Америка делает. Не потому, что не боится гидроудара. У них запас прочности намного больше, чем у нас. И для них этот шок и сопутствующие потери являются приемлемыми. У них проблем с этим не будет. То есть, да, это будет очень болезненно, но то, чтобы для нас стало критично, для них это допустимый уровень потерь, ущерба в текущей ситуации. Для них важнее выиграть время, важнее сделать резкие изменения. То есть, это их вариант, их подход. По-другому никак. Мы можем наблюдать на это, надеяться, что условно удар, изменения будут более мощными, более сильными, но не более. Но они, скорее всего, проскочат. В том смысле, что они распадутся, что то, что шоковая терапия. В свое время, в начале 90-х годов, у нас была экономическая шоковая терапия. Ужасающая. Но как только деньги пошли в экономику, я говорю про примаковские реформы, примаково-маслюкового производства, экономика начала оживать. То есть у нас тот запас прочности позволил нам довольно много возродить, не уничтожить. Но это была история именно такого плана.
Андрей Юрьевич, а что касается вот экономического плана Маслякова, Геращенко и Примакова, они же пришли в Центробанк и в правительство в 98-м году после этого чудовищного дефолта. Как же страна продержалась все-таки вот эти 7 лет, ну, запас 6, прочности. Если... Все-таки запас прочности от Советского
запас
Союза.
Запас прочности и очень жесткое урезание. То есть, если вспомнить, на самом деле, то, что происходило, это были времена, когда очень большое количество людей просто голодало. Физически голодало. У нас зачастую всплывают эксперты по советскому строю, по советскому периоду, которые не помнят этого периода. И начинают сравнивать 90-е годы, рассказывать, вот были талоны, вот был голод. Ребят, не было голода. Талоны – это была сложность и ограничение потребления. В смысле в том, что достать было. Но никто не голодал. Ты мог ограниченно, лимитированно получить продукты. Но продукты были. Были наборы через предприятия. Были распределения. Ты всегда мог пойти на рынок. И там было то же самое, но в свободном виде, но дороже. В 2-3 раза. Но было. На базаре это все было. В магазине, да, это были сложности с поступлением, но не было голода. А в 90-е годы был реальный голод. У людей реально не было денег. В принципе. По полгода не платили зарплат. Все эти задержки были. Система просто разрушалась. То есть мы на самом деле стояли на грани, ну, полного уничтожения. И к этому вели. Те твари, которые вспоминают про святые 90-е, это людоеды. Нужно понимать. Но тогда запаса прочности хватило. Трамп сейчас гонит Америку через шоковую терапию, через резкие изменения. Он делает это резко, быстро, вычищая врагов. Причем основной удар он планирует сделать не по населению, как сделали у нас в 90-е, а по элитам. Население это практически не трогает. Сейчас идут разговоры об уменьшении налогов. Взамен на введение пошлин на товары, понятно, что это то же самое называется перекладывание, но здесь люди малоимущие будут менее подвержены. И много еще каких-то моментов. То есть это не экономическая шоковая терапия, это политическая шоковая терапия. Удар по элитам, по интересам, по корпорациям транснациональным, по ним.
Так это, в общем-то, что делал Сталин в свое время? Он же шел по элитам.
Фактически... Разбор НЭПа по последствиям, ну вот можно проводить на самом деле то, что делает Трамп, по тому, как заход идет. Это не Горбачевская перестройка.
Нет.
Это прекращение НЭПа. Вот этого, понятно, что не в прямом виде, не экономически, то есть он не уничтожает предпринимательство и прочее, но с точки зрения системы, с точки зрения... Общество в целом – это ликвидация НЭПа, ликвидация всесилия корпорации, шаг за шагом. Это другая история. Не нужно приплетать здесь Горбачева. Это не та ситуация. Не нужно во всех сильных изменениях видеть параллели, если вы не понимаете всего многообразия исторического. Аналоги надо подбирать аккуратно. Но возвращаясь к ошибкам. Стратегия – это умение переключаться. Это умение фиксировать убытки. Это умение, говоря языком преферанса, на мизере организовывать паровоз. Умение выйти из мизера. То есть вот это. Резко, четко. Мы всегда живем и действуем в условиях дефицита ресурсов. всегда. Вариант в футболе 90 минут атаковать, он нереален. Такого не бывает. Все равно есть темп, есть паузы, есть передача инициативы. Но люди, которые не очень понимают стратегии, искренне считают, что стратегия – это написать план, как мы 90 минут будем атаковать, владея инициативой. И это является здорово. Нет, ребят, это является идиотизмом. Потому что означает, что вы играете против соперника, который многократно слабее вас. И вы пешком его обыгрываете. Это значит, что вы тратите на вот это вот все ресурсов в разы больше, чем нужно было. Что можно было это все ужать, что вы не оптимально их расходуете. Да, можно завалить ресурсами, получить результат. И возникает вопрос, и что это было? Это дикая неэффективность. Вы фактически тратите много-много больше, чем получаете. И в стратегии очень часто случается ситуация, когда нужно повернуться практически на 180 градусов в своих действиях. Условно говоря, мы долгое время говорим, что нам нужен мир, мы за мирные переговоры, мы действуем к этому, мы, соответственно, но понимая, что точка невозврата пройдена, резко меняем путь и говорим, все, теперь вот пошла война. Можем долго воевать, говоря, что нет, ни шагу назад, только капитуляция, но в какой-то момент мы понимаем, что нет, друзья. Здесь нужно фиксироваться. Не информационная составляющая, а реальная. Что альтернатива будет хуже. Не из воображаемых вариантов, а из реальных альтернатив. В чем проблема и Европы, и киевского режима? Одна из проблем. Они не понимают реальных альтернатив. Они живут в мире фантазий. Не понимая ни последствий, ни вариантов. И вот они пытаются вот творить то, что творят. Получается смешно. А Трамп четко понял. Нужно фиксировать убытки. Мы много говорили, что Россия победила. Да, вот Россия победила. Все. По сути, в этом противостоянии Трамп это признал. Америка это признала. И они резко фиксируют убытки. Причем, когда я вспоминаю, говорю по поводу американцев, вот элиты Запада выродились и прочее. Говорю, да, они выродились. Интеллектуально они очень много не понимают. Но интеллект не означает неумение бороться. Троечник, хулиган в стрессовых ситуациях, сложных ситуациях много может быть адекватнее и правильнее принимать решения, чем отличник.
Чаще так и бывает.
Ну, далеко у меня сказано, не то, что не каждый троечник, а большая часть троечников не способна. Среди троечников, которые по-другому действуют, думают. Вот элиты Запада, это условно троечники, которые не видят всей картины, не понимают ее. Но когда они схватывают, они начинают действовать жестко. Я многократно вспоминал очень хороший показательный фильм в этом плане «Предел риска» про крах Lehman Brothers. Там есть замечательная фраза. Когда большой человек, называется вот последний называется, уровень уже ответственных, прилетает на вертолете. И на совещании говорит. И прошу. Говорите со мной как с мальчишкой или лабрадором. Большой успех не является признаком большого ума. И действительно. Но дальше происходит очень показательный момент, когда он четко выхватывает общую суть, моментально принимает решение, просто вот человек, который не понимал, как оно что, фиксирует, по сути, убытки многомиллиардные, значимые, и дает команду выжимать. Они начинают выжимать. Они начинают сливать, начиная там с маленьких процентов скидки, и продают в течение нескольких часов больше, 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 делая это так, что, по сути, руша все, перенося проблемы на других, но спасая как можно больше своего. Именно это сейчас делает Трамп. Посмотрите, как это жестко происходит. Тот, кто наблюдал подобное вживую, вот примерно так это и действует. Четко, жестко. И они это умеют лучше всех, лучше нас. мы все равно рефлексируем, мы делаем какие-то анализы. Они, если четко понимают, что все, музыка остановилась, они начинают сжечь. Цинично, жестоко. Понимая альтернативу Афганистана, они просто в течение дня приняли решение и вывели оттуда войска. Скорость вывода американских войск была равна скорости движения автотехники и самолетов из Афганистана. Все. То же самое сейчас происходит здесь. Они приняли жесткие решения. Фиксируют убытки, вывозя как можно больше своих активов. И это будет продолжаться. У них нет желания там, поиграть, обмануть и прочее. Это идет ликвидационная работа. Трамп выступает в роли антикризисного менеджера, ликвидационного менеджера, который закрывает многие вещи, выжимая максимум из них. Он перекрывает те ошибки, которые были сделаны ранее. Вовремя, не вовремя, но он с этим делает. Развернувшись на 180 градусов, вот эта стратегия. Четко понимая, что не удалось, альтернатива хуже, из всех альтернатив он выбирает наиболее адекватную, исходя из долгосрочных целей, исходя из задач, и действует по ней. А в это время граждане-европейцы сидят и пытаются понять, что происходит. Все грантоеды сидят и пытаются понять, что происходит. Давай ему возможность сделать красиво. Кто заставлял идиотов в Киеве открывать рот и нести то, что они несли? У вас нет права что-то высказывать белому господину, который ваш хозяин. Ваш хозяин вами недоволен. И тут вы решили ему что-то еще высказать. Вы дали ему полный карт-бланш делать с вами все, что угодно. То же самое с европейцами. С точки зрения Соединенных Штатов, это настолько разные вообще статусы у них и вот от всего вот этого. И вот это вот все пытается им что-то высказывать, когда приезжают высокие чины из Америки, и к ним начинают приходить местные какие-то европейские пигмеи и объяснять, как надо жить. В их понимании они элита, они сословная элита. И тут что-то вот-вот, какое-то вот обслуга начинает им объяснять. Там искреннее непонимание. Все, они уходят. Дальше будет больше, дальше будет уход из Европы. В ближайшие месяцы мы увидим аккуратный уход из Европы. Не всей, пока частями. Слова говорятся очень хорошие. Суть которых мы не собираемся уходить полностью из Европы. Да, замечательно, но не означает, что, например, из Восточной Европы войска не будут выведены. Передислоцированы. Полностью? Да нет, ну что вы, частично. База в Косово, она не нужна больше. Потоки из Афганистана, всякой дряни больше не ходят через нее. Закрыли эту тему. Трамп закрыл. И этот бандитский анклав сейчас будет отдан на уничтожение. Плюс учтите идеологическую составляющую. Да, они остаются циничными товарищами, но это ВАСПы в широком смысле. В том смысле, что не белые англосаксы протестанты. Там есть немцы. Да, протестанты, но немцы. Там есть ирландцы, итальянцы, католики. Но, условно говоря, это белые. Вот иуда христианская в таком сочетании. Атлантическая, западноевропейская цивилизация – это вот Америка отцов-основателей. Просто посмотрите, кто туда перебирался. Какие чудные протестантские номинации. Это реднеки. Ну, мы говорим ВАСПы в широком смысле. Не в буквальном переводе. И в их традициях христианство очень важный элемент. Да, понятно, с точки зрения значимого количества протестантских номинаций, евреи им ближе, чем православные. Это отдельное вообще. Протестантизм, это отдельное называется. Вот куча течений, что там происходит. Но для них само понимание, например, отдать Иерусалим магометянам, евреи свои, христиане свои, эти нет. Это я к будущему албанцев, косовских. Потому что нужно понимать, что албанцы, которые в самой Албании, там, если мы смотрим по побережью, там примерно, ну, если именно вот из от местных смотреть, то есть там статистика, это вообще там гуляет, не понять как, примерно треть мусульмане, треть католики, треть православные. Изначально албанцы вообще-то православные были. И если мы, ну, итальянцы, это следствие колонизации, это Венеция еще, вот Далмация, вот к Албании уходящая, как бы этот вариант такой. Мать Тереза, кстати, она албанка была, для понимания. Католическая монахиня. Для католиков она практически святая. Я вот честно говоря, не вспомню сейчас, было ли принято решение или нет. Там немного другие. Там немного другие племена. Плюс герой албанцев, он герой был в чем? Он был христианином, потом стал под влиянием, под нажимом турок мусульманином, потом вернулся обратно в православие. То есть вот это вот, вот была история. То есть это такой вариант Георгия Саакадзе, на самом деле, для грузин. И многие вещи, ну, вот для именно тех албанцев, которые на побережье, там тоже разные народы, ну, как бы разные, давайте так, племенные группы, народности, которые в это собраны. Плюс там очень сильные суфийские тарикаты, которые, если начинаешь смотреть, во что они верят, там примерно как алавиты. Ну, то есть, синкретическое смешение и ислама, и христианства, отдельные вообще виды, то есть, там много чего можно по самой Албании. А вот по косоварам, куда как раз перемещались дикие горные, большей части мусульмане, вот там отдельная история. Которые создали, по сути, бандитско-анархический анклав. И это, после того, как сила за ними исчезнет, разговор будет жесткий. Причем они будут его провоцировать. Точно так же, как сейчас Европа и Киев провоцируют США. Ну, как провоцируют? США вынуждает их, загоняя в патовую ситуацию, или соглашаться принимать, или, соответственно, быть несогласными. Но можно быть несогласными спокойно, мягко. А можно, как это делается там. С оскорблениями, с переходом на личностью, с непониманием вообще происходящего, давая абсолютно законный, моральный повод творить, что называется, делать с ними все, что они захотят. Собака, пытающаяся укусить руку хозяина, это не то же самое, что собака, которую просто так наказывают, которая огрызается, которая неадекватно себя показывает. Вот киевский режим сейчас себя показывает неадекватным домашним животным, который не понимает, что происходит. За эту ошибку они уже исправиться не смогут. Поэтому еще раз, резкая смена линии поведения, это является частью стратегической игры. Когда ты понимаешь, что все, точка невозврата пройдена, или будет пройдена, и здание будет рушиться, из него надо выпрыгивать. Это не в логике. Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Это логика перехода с более сильной стороны на более слабую. В тот момент. Да, ты видишь, что есть перспектива. Но для абсолютного большинства ты идешь на ослабление. Ты идешь против течения. Ты ругаешься со своими, которые были для тебя. Высказываешься против. Только после начала ты проявляешь свою позицию, объявляешь, что перешел на ту сторону, и только после этого ты начинаешь разговаривать с местными, и потом через какое-то время признают тебя своими. Посмотрите на команду Дональда Трампа. Там довольно много бывших демократов. Самый известный – Маск. Он демократ был. Он даже вывешивал картинку, где он объяснял, что вот он был, вот были консерваторы, были либералы. Сместился график. Либералы стали вон там, и он вдруг оказался консервативным крылы. Объясняет, что произошло. И он начал ругаться, выходить. И только через какое-то время он более-менее начал своим писать. Сейчас он свой. И возникает вопрос, а как вот эти вот ошибки исправлять? Все мы, бывает, оказываемся в ситуации, начиная там, общаемся с теми людьми, которые, ну, скажем так, не совсем верно потом. Но кому-то это прилипает, а кому-то нет. Помните знаменитую фотографию, где младые реформаторы, Чубайс и прочие будущие олигархи-банкиры на стажировке в Америке. И среди них есть Сергей Глазьев.
Сергей Глазьев, я хотел сказать, что там как раз и Глазьев же.
Правильно. Но его не ассоциируют с ними. Потому что в какой-то момент он понял, кто они, и выступил в резкой оппозиции. Жесткой. И его уже с ними не ассоциируют. Ну и так, адекватные люди... Его с ними не ассоциируют. Про неадекватных можно не говорить. Дебилов не всегда хватает. Умом малолетних, а так называется, уже могут на пенсию ходить. Потому что он четко своей позиции, своим поведением показал свое к ним отношение. По сути, исправил. Всегда можно войти не в ту дверь. Бывает, но это нужно исправлять. А исправление деятельное. Это не сидеть в извинительном свитерке, подобранном самом жутком, дешевом, и говорить, был неправ. Это пойти и начать делать полностью противоположное тому, из-за чего общество на тебя недовольно.
Но этого не было сделано.
Конечно. Именно поэтому эти все чудаки так и будут ассоциироваться с этим. Оно было по-другому. Надо было полностью поменять имидж. Да, извини, если ты хочешь не существовать, не бегать и упрашивать. Надо было поменять полностью стиль поведения, осознать и пойти по-другому. Была ситуация с, по-моему, Ириной Волынец в Татарстане по омбудсмен, по-моему, по правам детей. По-моему, так. Не уверен. Которая четко последние куча лет выступает абсолютно гражданской, понятной позицией. И нашли где-то там в молодости ее фотографии откровенного. И начали говорить, а вот она, как она смеет. Да она уже многократно столько всего сделала против вот этого всего, выступив. Наоборот, этим гордиться надо, что человек как поменялся. Настолько это важно, настолько это сильно. Ты выступил против того, что понял неправильно. Осознал раньше, чем это стало понятно всем. Сейчас мы начали наблюдать, как всевозможные иноагенты, которых сняли с довольствия госдеповского, которые вдруг поняли, что Вашингтон закрывает эту тему, что Путин был прав, начинают это говорить. Ребята, не пройдет. Это надо было делать, когда вы были на сильной стороне, как считали остальные. Когда весь мир был против. Вот тогда надо было. Все вот эти вот испуганные патриоты, все эти чудные бегунцы, да даже политические украинцы. Надо было в какой-то момент встать просто, сказать, а все, а я осознал. И начать публично абсолютно противоположную линию гнать. Жестко, четко объясняя, да, был неправ. Искренне. Не пытаясь себе каких-то преференций выбить. Ты сначала меняешь позицию, ругаешься, разрываешь вообще, тебя проклинают твои бывшие соратники, союзники, друзья. Ты идешь на этот жертву. Дальше тебе начинает присматриваться противоположная сторона, и через какое-то время тебя только начинают признавать. Это болезненный момент. Это ломка всего. Это утрата социальных перспектив. Как думают все остальные. Но ты искренне понимаешь, что это нужно. Да, ты понял, что тебя обманули. Ты обманулся, но ты осознал. Ты осознал это, когда остальные не видели. И вот тогда возможно. Мы наблюдали все нашу чудную богему. Да, были чудаки, которые наговорили и убежали. Я искренне рад, что это вот статус иноагента, а потом на них еще что-то уголовок назаводили, потому что они там наговорили. Слава богу, эти не вернутся. Но у нас же есть куча тихушников, которые подавали невербальные сигналы, но поскольку, извините, как бы все прекрасно понимали, что они делали, и они были яркие, была команда, стоп, все. И что мы наблюдали? Можем вспомнить Ваню Урганта. Можем вспомнить Александру Реву из Comedy Club. Можем еще десяток таких набрать. А имеем легион, который 3 года бегали по приемным Москвы, уговаривая начать пускать их обратно. Что они же ничего не сказали. Ребят, вы громко думали. Очень громко. Там, где надо было просто остаться, например, человеком, помочь, например, отцу, который живет на Донбассе. После разорвались отношения с ним, все, я к Донбассу отношения не имею. Но это же все известно. А вот так вот договориться не получится. У вас было 3 года на изменение позиции, на осознание, на принятие. Не смогли? Все, поезд ушел. Переход возможен только со слабой стороны на сильную. Когда нет понимания, что все уже предопределено. Сейчас есть, все, ребят. Да, мы уже давно говорим, что по сути Россия выиграла в этом противостоянии. Нужно просто довести до победы. Но остальные-то этого еще не понимали. Возвращаясь к тому же Трампу. Кроме Маска, там еще есть разные демократы, которые в какой-то момент, когда он был гоним, пошли за ним, разругавшись своими соратниками. Это была очень большая ставка, дико рисковая, но они выиграли. И сейчас это вспоминается как эпизод биографии. Забавный. Да, забавно, что вот эта вот дама была там демократом. А сейчас она вон что говорит и делает. Да, Кеннеди. Но то, что он говорит, то, что он делает. И таких примеров много. Тот же Глазьев. Мы его не воспринимаем как представителя этой либеральной младой реформаторов. Потому что он десятилетиями с ними боролся. Вовремя, осознанно, принято решение, стоит много.
Андрей Юрьевич, в любом случае вовремя осознанное решение стоит дорого. Но все равно перебегать со стороны на сторону, вот этот вопрос меня всегда волновал.
Не перебегать.
Сейчас я закончу сейчас мысль. Просто вот сколько раз я слышал и в наших пабликах, я уж не говорю про телевидение, и мы с вами где-то так косвенно это затрагивали. Вот, грубо говоря, то, что вы сейчас сказали. Вот наши испуганные так называемые патриоты. За 3 года у вас была возможность как-то поменять свое мнение. И очень многие говорили о том, что, ребята, покайтесь, там, по телевидению, неважно, где там все, и вас простят. А нужно ли их прощать? А зачем?
Не покайся.
Ну, я утрирую.
Не скажи словами.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. Окнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Покаяние, раскаяние в содеянном и неповторение этого. И действия, которые, грубо говоря, перекрыли. Да, милосердие выше справедливости, но милосердие должно быть не просто так. Не все прощения, не нужно путать милосердие со всепрощением. Христианство не является толстовством, толстовство является ересью. Милосердие – это право сильного. Оно много более дает, примененное вовремя, понимая, как это действует. Деятельно. Убрали вот все, что вот это вот вы творите, поменяли имидж, начали петь по-другому и вперед по ДК Донбасса. Не вылазя, не ища ничего. Положив на это полгода, год, но вы станете другими. Когда Пугачева и прочие индивиды рванули из страны, отдельные продюсеры и певцы ртом ломанулись в администрацию с просьбой, что они хотят занимать то же самое положение богемное, какое было до этого у вот этих ребят, но они же более патриоты, они же не рассыпались, а ничего этого не было, а им не дали. Им оставили то, что у них есть, а все остальное просто уничтожили, убрали. Роль социальную убрали. Как происходит, когда необходимо постепенно элиту интегрировать в более большую структуру? Более большую, ну, большую страну. Периодически вспыхивают бунты и восстания. Вот представители, вот часть элиты, которая подверглась бунтам, ее уничтожают, а остальных оставляют. Но не перераспределяют влияние и потоки на тех, кто был, проявил лояльность. Их не трогают. Им оставляют то, что было. И в результате нескольких попыток подобных восстаний, неповиновений, фронды, элита малого народа очень сильно сжимается и теряет субъектность. Собственно говоря, русские, например, так делали в Поволжье. 16 век, у нас же был не только Иван Грозный, покорение Казани, Астрахани, там еще и были поволжские народы. И были периодические попытки восстания, и потом были. И были удары по элите местной. Их наказывали. Но их влияние власть не передавали тем, которые были лояльны, понимая, каков будет результат. То есть эта игра с нулевой суммой была. Эти теряют, федеральный центр получает. Ну, просто центр царский. Здесь то же самое. Богемные товарищи искренне решили, что они сейчас могут попытаться отожрать ту часть влияния, которую утратили те, кто бы совершили ошибку. Нет, им никто этого не дал. Еще раз, право на ошибку есть, но ошибку надо исправлять, чтобы это перестало быть ошибкой.
Давайте
все будем... всегда куда-то... Мы все сидели, там, общались с не теми людьми, выражали не те взгляды, еще что-то такое. Но вовремя надо это понять. Александр Дугин. По молодости он сделал ошибку. Ну, условно, молодость, но все же. Угу. И всю оставшуюся жизнь он с ней борется, с последствиями. Не выступил против, ему надо было, грубо говоря, четко поняв, что это, выступить жестко против этой позиции, не пытаясь скомпенсировать, сбалансировать то, что было, то, что есть, объясняя, вы не понимаете, это по-другому смотрится, это более глубоко. Нет. Перевернуть. Сделал, будь добр. Это пример последствия, что это можно десятилетиями пытаться исправить, не делая это правильно. Выступи против того, что есть. Да, это болезненно. Да, это будет выступление против более сильного. Ты понял, что оказался не с теми, развернулся, ушел. Людей, которые осознавали, что они не были сильными, довольно много. Те были сильными, но понимали и меняли позицию. Их всегда много. Многие, большинство из них делают неверную ставку. В конце концов, у нас громадное количество госчиновников, богатых людей, которые решили сделать ставку на либералов. Это была их ставка. Они думали делать ставку на сильного. Перебегали. Начиная там от... Воложи, по-моему, с Яндексом связаны. И далее по списку. Они все думали, что они, наверное, стороны истории. А нет, ставка не сыграла. Ставка была не на ту сторону. Они думали, что они переходят к сильному, от слабого. А был наоборот. Они пришли к тому, кто уже уходил с подмостков истории. А тех, кто мог дать им шанс. Все вот эти вот актеры, или как кто это себя не называет, шоумены и прочие певцы. Мы ждем от них, мне так всегда радуются. А почему они же должны быть умные, понимающие, еще что такое?
Кто это сказал?
Ну, в обществе периодически высказывается такой бред. Ребят.
С какого перепугу?
Ну, да. Роман, как человек из этой среды,
интересно. Да, знаю изнутри.
Да,
знаю
да, изнутри. Да.
Да.
Как ребенку или лабрадору. Успех в актерской профессии вообще ничего не гарантирует. Как успех в спорте.
И ума от этого точно не прибавляется. Конечно. И какого-то кругозора, это точно.
Да. Наоборот. Огонь, вода и медные трубы, это еще пройти надо.
Подчас, да, подчас и наоборот, это точно.
Там людей ломает, кружит по многому. Мы, в конце концов, плюс, когда еще, ну, кстати, часто еще говорят, а почему так восторженно говорите про Трампа? Во-первых, не восторженно. Он же не патриот России. Что за идиотизм? Какое вообще отношение имеет мысли Трампа и политика по отношению к России, к тому, что он красиво играет?
Он шоумен, кстати говоря, действительно, он умеет себя преподнести, это тоже немаловажный фактор, тем более, если мы говорим о США.
Ну, рука называется вот это, он залитый кровью после выстрела, чудом избавившийся, грозящий с небес, его поддерживающий, это феерично, собственно говоря, вот для христианской Америки, для реднеков, ну, это просто какой-то вот символ.
Это останется в истории, действительно, это войдет в века, конечно, безусловно.
Это человек вопрос... спасенный чудом. Да. Пеле не играл за Россию. За Советский Союз,
очевидно. За Советский Союз.
И Марадона не играл. Но это не позволяет, не говорит о том, что мы не можем восхищаться их игрой. Даже когда они играют против наших. Трамп играет красивейше. То, что он творит, это красивейшая игра. Она войдет в учебники. Будет она успешна, неуспешна, она войдет. Это красивейший план по резкому изменению, по резкому развороту. Вот отлаженный шаг за шагом, четко спланированный, синхронизированный, рассчитанный. Но это вот, еще раз я говорю, фильм «Предел риска». Посмотрите, как рушился «Лемон Бразерс». Я не смотрю кино. Не смотрю, у меня телевизора даже нет, называется, и уже, не знаю, лет 15, может быть, 20, не знаю, в общем. Но вот есть просто еще вот классические фильмы, которые начали не как сейчас, куча спецэффектов. Там на Западе тоже были хорошие фильмы. Один вот из того, что вот стоит сказать, «Предел риска». И еще фильм «Достучаться до небес». Хороший европейский. Вот, собственно говоря, тонкий, с хорошей игрой. А все остальное, ребята, это ужимки, это примитивные сюжеты и куча спецэффектов. People have it. А, ну еще шуток подобавляли. С попыткой сделать из них крылатых фраз.
Мемов. Мемов.
Да, 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 даже не крылатые фразы, даже мемы. А потом мы удивляемся, почему великих актеров складывали легенды, а современных сплетни. Масштаб. Все мы заходили, называется, где-то в продвижении времени делали ошибки. У каждого есть такой перечень. И на работе, когда начинали работать, и в институте, там, и много еще где чего. Но главное исправить, понять. Не заметать под ковер. Тоже нужно понимать. И исправлять их надо не когда проблема на... Вот сейчас проблема, грубо говоря, вот ошибок, допущенных Европой, достигла предела. И вот они начинают суетиться, искать, думать. Все, ребят. Только в свое время, когда только начинал писать, делать, в публичное поле выходить, я также оказался, называется, за одним столом не с теми людьми. Я это очень быстро понял. Я думаю, за последние годы вы поняли. Я это увидел просто... Вот я увидел, что это, я ужаснулся. И всю эту инфо-цыганщину, всю эту ересь жидовствующих, все это наше информационное пространство, вот это вот. Я объяснил все, что я о нем думаю. Я пошел против него. Жестко. Публично называю людей мудаками. Потому что они такими и являлись. И являются. Инфо-цыганами дали по списку. Потому что по-другому я бы ассоциировался с ними. Мне не нужна была эта публичность, известность и прочее. Я занимался тем, чем занимался. Но ассоциировался я бы с ними. И меня очень давно не спрашивают, как я вообще вот оказался вот с этими, вот связался с этими чертями. Они публичные, они известные. Я сказал, ребят, все. Спасибо. По-другому никак.
Информационное пространство в России – это отдельная тема, и как-нибудь, может быть, ее затронем. Скажем так, оно не на самом радужном уровне, если не сказать больше.
Ну, что мы будем перетирать? Я многократно уже объяснил, что я думаю и в целом, и по отдельности.
Да, да,
и совершенно справедливо. В целом, а разбирать в сортах вот этого... Вы это сейчас увидели. Вы увидели, понимаете, когда начался, например, ковид, вдруг оказалось, что вроде бы, ну, как были раньше либералы и патриоты, вдруг оказалось, что патриоты разделились. Одни готовы чего изволить, а другие, соответственно, пытаются критически. И линия вот менялась, а они вот как вот. И вот изменения не очень хорошо показывают, кто есть кто. А я это увидел. Что из себя представляют? Ломы, эксперты. Объяснил все, что о них думаю. Там количество адекватных людей небольшое было. Большая часть оказалась вот именно вот такими, которые мечтали о чем бы где-нибудь бы заработать, такое вот ухватить, причем особенно не морально, не напрягаясь о последствиях, пройтившись в поберушек. Подайте, пожалуйста, донаты вот на деньги. Ребята, идите работайте. Устройтесь на нормальную работу, зарабатывайте и в свободное время выступайте, делайте. Не надо зарабатывать языком, чесать. Не надо лезть руками в церковную кружку на себя любимых. Не нужно устраивать ярмарки тщеславия. Это другая история. Вот это нужно четко понимать.
Человек слаб, Андрей Юрьевич. Спасибо большое.
Человек слаб, но когда есть ошибка, ее надо исправлять.
Надо стремиться ее исправлять,
когда,
да.
Когда, называется, резать к черту, не дожидаясь перитонита. А на уровень начальных степеней удер.
Стараться купировать и вообще по возможности совершать как можно меньше ошибок, но это, наверное, выше наших сил. Это нереально. В любом случае, это практически нереально. Ну что ж, заканчиваем мы наш эфир передачи «Горизонты будущего». На прямой связи с нашей студией был геостратег Андрей Школьников. Подписывайтесь на телеграм-канал «Геостратег». Это очень интересно. Подписывайтесь на канал «Точка сборки». Ну и в любом случае смотрим, анализируем, думаем. пытаемся что-то сделать и стараемся меньше допускать ошибок, которые, как мы уже выяснили и подтвердили это еще и в сегодняшнем эфире, все-таки достаточно дорого обходятся. Вот чтобы этого было поменьше, надо все-таки стараться их не допускать или, по крайней мере, по возможности купировать. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Меня зовут Роман Шахов. Увидимся, услышимся. Всех благ.
Всего доброго, друзья.